шла беседа, а потом можно было задавать вопросы. В общем, вопросы-ответы. Одна сестра, ну, покаявшаяся, но еще не принявшая крещение. По внешнему виду было видно, что она еще не член церкви. Она говорит, а вот у моей подруги была такая история. И рассказывает историю, которая была у ее подруги. Ну, если бы она сказала, скажем, вот у меня была такая история, то это как-то натолкнуло бы слушателей думать о ней не очень хорошо. Она говорит, у моей подруги была такая история, и рассказывает историю. И спрашивает, вот как ей нужно поступить? Ну, когда она получила ответ, собрание потом закончилось, она потом подходит, говорит, моя подруга, это я. И уже один на один она уже может говорить более откровенно. То есть, братья, есть способ душепопечительства, но это не совсем точная формулировка, анонимный способ душепопечительства. То есть, когда человек не решается открыто говорить о своих проблемах. Даже эта беседа может быть один на один, с глазу на глаз, или в каком-нибудь общении, в каком-нибудь кружке, или это молодежное общение, или в собрание даже, или в каких-нибудь еще условиях. И тогда человек говорит как бы о третьем лице. Ну, здесь вот уже братья шепчут, апостол Павел говорит, знаю человека. Он говорит о себе, но говорит как будто о ком-то. Хотя здесь не касается проблем душепопечительства, но апостол Павел использует тот же самый прием. В данном случае, братья, как вы находите, как лучше поступить? Скажем, вы ведете беседу с нами, у меня какая-то проблема, и я говорю, а вы знаете, вот у моего товарища произошла такая история. И рассказываю. Или я говорю, у одного человека произошел такой случай. Рассказываю этот случай, вы догадываетесь, что это, скорее всего, касается меня. Вы догадываетесь, как вы себя ведете. Вы знаете ответ на вопрос, как вы себя поведете. Как лучше себя поведете. Как ты решишь? На той позиции. То есть дал ответ и все на это. Ну да, вы можете только догадываться, что это моя нужда, но вы еще не уверены, что это моя нужда. Вы мне дали ответ. Я удовлетворился, я понял, что тот товарищ, о котором я рассказал, в принципе, он не существует, это я сам, я получил от вас ответ, в принципе, я удовлетворен. Заканчивается наше собрание, вы идете домой. Или вы сначала подходите ко мне. И уточнить все-таки, это я или это кто-то другой. Или так оставить вопрос, как ты. Ты убедишься, то и все убедятся. Да? Ну, поправил свое положение. Я скажу, поправил, слава Богу, все идет хорошо. Значит, братья,
вопрос быть. Если мы почувствуем, что тут серьезный такой вопрос, надо обязательно там
продолжить,
а обязательно. Тогда надо подходить и говорить. А если это может быть не очень важный вопрос, там хоть так поступить. Можно и оставить. Нет.
Значит, братья, дальше побеседовать со служителем. Так, да? Ну что, друзья, конечно, вариант, который Андрей предложил, это очень подходящий. Только так посоветую, чтобы это было очень убедительно. Очень убедительно. В целом, братья, мы должны уважать стремление человека к анонимности. Должны уважать. Если он хочет остаться анонимным, значит, пусть будет так. Если мы дали исчерпывающий ответ, ясный исчерпывающий ответ, мы должны быть удовлетворены, братья, тем, что человек примет наш совет, и в его жизни произойдет поправка или решение проблемы. То есть есть такая тенденция иногда вот у душепопечителей или, скажем, прямо у служителей, все-таки выяснить до конца, ты это или не ты, и разобраться. В целом, братья, эта тенденция иногда продиктована любопытством. И это не совсем здоровое положение. Если мы дали исчерпывающий ответ, этим можно ограничиваться. Просто, братья, мы должны понимать, что часто, если ответ удовлетворительный, то он, как правило, располагает задающего вопрос, и он может подойти после и сказать, что это касается его. Или может предложить вместе помолиться еще о той проблеме, на которую он уже услышал ответ. Братья, если мы чувствуем, что открытым текстом принародно нельзя дать ответ исчерпывающий и нужно продолжить разговор, то можно даже и подойти. Можно даже и подойти и даже продолжить разговор в таком анонимной форме, но, скорее всего, он выльется на откровенный разговор. А можно использовать, вот как Андрей сказал, что порекомендовать встретиться со служителем, порекомендовать убедительно, и этот человек, возможно, к нам и подойдет вот, с тем, чтобы продолжить наш разговор, ранее начатый разговор. Пытались советами или еще какими-то способами помочь человеку пойти на откровенность, но он на откровенность не пошел. Не пошел. Как поступить в этом случае? Значит, братья, предложить встретиться в другой раз или еще какие-то способы, они иногда тоже не могут иметь силы. Здесь вот в этом совете мы сейчас запишем, братья, еще такой способ может быть использован. Если мы предполагаем, в какой области у человека проблемы, мы можем с ним побеседовать и предложить ему прочитать какую-нибудь книгу, брошюру. Или оставить сразу, если она у нас есть. Или через время, встретившись, предложить ему почитать эту книгу. Чтение которой натолкнет человека или побудет человека снова с нами поймать встречу. Можно оказать содействие, братья, оставленным библейским текстом. Или текстом, который человек мог бы повесить на стенку. Или просто почтовая открытка, поздравление, какой-нибудь текст Священного Писания, который будет продолжать работу в сердце человека и в конечном итоге приведет его к исповеданию или вот к откровенной беседе. Бывают случаи, когда проходили месяцы или даже год проходил, когда простой текст Священного Писания или какое-то наглядное пособие, его можно назвать вспомогательным средством, работало с человеком и в конечном итоге произвело в нем такую решительность для решения его проблем. Бывает, что советы, беседы личные, встречи, они в каком-то плане приносят человеку положительное в жизни, могут не достигать своих целей. И в определенных случаях мы знаем, как плотские родители, они могут принимать какие-то меры по отношению к своим детям. Увещают, беседуют с детьми, наставляют, учат их. А если ребенок продолжает делать какие-то неправильные поступки, отец может применить меру определенную. Наказание. Обещают наказание, но не выдерживает, чтобы исполнять свои обещания. Это тоже очень плохо. Братья, что относится к этим мерам воздействия? Обличение. Пока не пишите, я потом продиктую. Обличение – это первое. Затем увещание, запрещение, замечание и отлучение. Братья, пример в Священном Писании, 1 послание Коринфянам, 5 глава. Он говорит именно об этом. Апостол Павел предлагает извергнуть развращенного из среды церкви. Какую он при этом преследует цель? Братья, две цели он преследует, когда дает совет, ну, отлучить человека. Какие цели? Правильно, чтобы спасти душу и очистить церковь. То есть изолировать церковь, чтобы церковь не осквернялась через него. Вот такой он преследует цель. В данном случае в нашей христианской практике, когда мы предпринимаем меры к какому-либо члену, мы преследуем зачастую те же самые цели, чтобы защитить церковь от вредного влияния человека и чтобы спасти душу. И если у нас правильные цели, мы принимаем меры эти со страхом Божьим, братья, скорее всего, мы этих целей достигаем. Иногда у нас бывает не так. Мы, вопреки Слову Божию, медлим, долготерпим, в кавычках долготерпим. И человек может распространять свое отрицательное влияние на других, и когда мы спохватимся, что надо предпринимать меры, а потом уже бывает поздно. Пишем цифру 1 и пишем обличение. Нет, не пишите обличение, не пишите, только цифра 1. Братья, обличение. Сначала мы будем говорить об обличении. Кто и в каких случаях имеет право обличать? Братья, в каких случаях мы имеем право обличать? А ну, брат Олег, в каких случаях мы имеем право обличать? Когда человек неправильно поступает, когда мы явились свидетелем греха. А если нам кто-то донес, вот там так поступил, неправильно поступил, кто должен обличить первый? Правильно, да, братья? Тот, кто первый видел согрешение, он должен обличить. Здесь бытует мнение такое, не здесь бытует, а вообще среди верующих, бытует мнение такое, что обличать имеют право только братья или пресвитеры, или духовные члены церкви. На чем строится такое мнение? Такое мнение строится на практике. Обличил и смотришь, только беды нажил. Проблемы различные, конфликты, и цели не достиг, и одно разорение получается. И здесь в каком-то смысле можно оправдать такую позицию. В чем? Человек, говорят, не умеет обличать. Не умеешь обличать, не берись. Братья, но в данном случае мы можем поступать вопреки слову. Увидел грех, пошел, сказал кому-то, чтобы тот обличил. Я не умею обличать, извини, брат, обличи ты. А у меня не получится хорошо. А брат подумал, да, пожалуй, и у меня хорошо не получится. Пойду я еще кому-нибудь попрошу. Еще кого-нибудь попросить. А в результате слух может идти, и никто человека не обличает. И бывает такое, что разговоров уже очень много в церкви, разговоров, а сам человек и не знает. А слух может быть даже и ложным. Кто-то сказал, второй добавил, третий еще прибавил. А потом, когда до человека доходит, он очень даже удивляется. Откуда такое могло возникнуть? Мне такая мысль даже в голову не приходила. А вы меня обвиняете в таких серьезных вещах. Поэтому самое правильное, братья, если человек увидел согрешающего, Писание говорит, обличи ближнего твоего и не понесешь на себе греха за него. Это самое правильное. Но здесь просто, братья, мы должны воспитывать членов церкви, чтобы они к обличению имели правильный подход. Но прежде всего, молились о том, чтобы правильно обличить. Молились об этом. И чтобы обличать в духе любви и в духе кротости обличать. Вот такое обличение, оно достигнет цели. Я, братья, прочитаю книга притчи, 24 глава, 25 стих. 24 глава, 25 стих. Обличающие будут любимы, и на них придет благословение. То есть, если мы правильно себя ведем в этом вопросе, то нас будут любить, и мы будем иметь благословение. Братья, правильное обличение, оно не возбуждает ссору. Оно не производит разделения между людьми, правильное обличение. И если меня обличает человек, который делает это по любви, братья, я это почувствую, что он по любви. Он не желает мне зла, он желает моего исправления. И в моем сердце не будет происходить отрицательное настроение по отношению к тому, кто меня обличит. Братья, если грех совершен, ну, принародно, ну, скажем, в церкви, то обличение самое правильное будет, если и обличит служитель церкви, и также обличит в присутствии. Ну, вот, например, апостол Павел обличил Петра при всех, да? А при всех было основание при всех обличить? Было, потому что все наблюдали неправильные поступки апостола Петра. Поэтому и было основание, чтобы обличить при всех. Что, братья, еще в вопросах обличения? Если мы обличаем человека, то мы должны быть 100% уверены, что наше обличение по назначению, то есть имеет основание. В книге Второзакония, 13 главе, написано так. С 12 стиха читаю. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жизни, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали. то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилось мерзость сия среди тебя, тогда уже ты сделай то или другое, но там речь идет о поражении. Значит, братья, вот такой совет был дан Моисею. Если ты услышишь, то есть не сам увидел, если сам увидел и сам своими ушами слышал, тогда можно было предпринимать меры. Но если ты услышал, что там вот такое событие происходило, то ты разыщи и расспроси. И если это точная правда, тогда можно предпринимать. Братья, так и в вопросах обличения и других вот мер церковного воздействия мы должны подходить. При тщательном исследовании дела уже предпринимать какие-то меры. Братья, если у вас есть какие вопросы, я об этом думал, и я некоторые тексты прочитывал, и у меня такие мысли возникали. Увещание, где же его все-таки поставить правильно? Оно у меня будет стоять, братья, после замечания. Увещание, да. Но увещание, братья, оно может иметь место и после замечания. Увещание. И после обличения. Вот, например, я увидел, ты неправильный поступок совершил. Что я должен сделать? Увещевать тебя или обличать? Вот я увидел неправильный поступок.
Я думал, увещевать.
А как можно увещевать без обличения? Обличать. Ты уже сделал неправильный поступок. Значит, обличаем. Человек обличения не принимает. Мы его увещеваем. Увещеваем, стараемся достичь цели. Пока не берем, но замечание. Мы стараемся достичь цели, он игнорирует всякими увещаниями. Мы тогда его берем на замечание. Я, братья, думаю, что вот такая последовательность, как у меня в тексте, ну, вот в Слове Божьем мы не найдем вот такой вот порядок. Это уже больше практическая сторона. И даже после отлучения еще может продолжаться увещание. И даже после отлучения. А может оно быть в самом впереди. Ты еще грех не сделал, но у тебя есть только наклонность к греху. Наклонность. И мы уже можем увещевать человека, когда у него есть только наклонность. Поэтому так вот стабильно расставить нам немножко трудно.
2 Тимофею 4.2, там обличание первое.
2 Тимофею 4.2, да? Проповедуй слово, настой во время и не во время. Кстати, вот тут я все время не знаю, как замечание. Фу, как ударение ставить. Обличай, запрещай, увещевай. Со всяким долготерпением и назиданием. Дальше тексты прочитаю. Притчи 25.12. Притчи 25.12. Золотая серьга и украшение из чистого золота. Мудрый обличитель для внимательного уха. Интересное сравнение, братья. Золотая серьга и украшение из чистого золота представляет собой мудрый обличитель для внимательного уха. То есть гармония. Если ухо внимательное к обличению, тогда это обличение как серьга на ухе. Смысл такой. А и обличитель может быть мудрым, а ухо невнимательное, тогда и серьгу не повесишь. Так, братья, запишем. Хочу сказать, что сегодня... Так, пишем. Цифра 1. К обличению, и к обличению вы можете подчеркнуть, к обличению обычно прибегают, к верующий, впавший в грех, скрывает его. К обличению обычно прибегают, когда верующий, впавший в грех, скрывает его. Верующий, впавший в грех, скрывает его. Обнаруживается, отказывается признать это грехом. А когда обнаруживается, отказывается признать это грехом. Обвиняет других в том, что он из-за них согрешил. Тени обычно прибегают, когда верующий, впавший в грех, скрывает его. А когда обнаруживается, отказывается признать это грехом. Или обвиняет других в том, что он из-за них согрешил. Отказывается признать это грехом или обвиняет других в том, что он из-за них согрешил. Дальше я прочитаю абзац, но вы его не пишите. Этот абзац поясняет то, что мы уже записали, потому что здесь мысль такая, что мы обличаем того человека, который не признает это за грех или обвиняет других. Хотя мы знаем, что обличать должны тогда, когда человек, ну, согрешил, мы видим, мы уже должны обличить. Вот здесь пояснение вот какое. В тех случаях, когда верующий, подобно ветхозаветнему мужу Божию, духовно бодрствует и подвергает себя обличениям всякое утро, вряд ли понадобится обличение со стороны. Но когда он презрел все обличения Слова Божия и Духа Святого, тогда Бог пользуется своими вестниками, чтобы через них предостеречь того, кто оказался на опасном пути. Как приятно встретить чуткую ко греху душу, охотно принимающую обличения и даже благодарящую за них. Но таких душ не так много встречается на нашем пути. Чаще всего приходится сталкиваться с обратным отношением к обличению. Люди не принимают обличения и ненавидят обличителя. Значит, братья, если я согрешил, и я вижу свой грех, и сокрушаюсь, и прошу у Господа прощения, то я практически в обличении уже не нуждаюсь. Я сам себя обличаю, ну, как здесь написано, всякое утро. То есть согрешил и сам вижу. Если человек пришел в церковь и молится: «Господи, ты прости меня, я допустил сегодня вот грубость, со своим мужем допустила грубость, со своими домашними, прости меня, аминь». А после молитвы к нему подходит: «Вот, сестра, ты грех совершила, мужу нагрубила». Это обличение по существу или нет? Конечно, не по существу. Человек сам себя осуждает, он просит у Господа прощения, он в обличении уже не нуждается.
Второе.
Увещание. Это уговор с соответствующими доводами, доказательствами. Увещание не укор, а любовное вразумление. Уговор с соответствующими доводами, доказательствами. Тимофею 1:3-5. Увещание виновного следует за его обличением. Да, грех ему уже представлен. Обещание виновного следует за его обличением, когда грех ему уже представлен, доказан, возможно, признан согрешившим. Даже, возможно, признан согрешившим. Каким-то причинам упорствующим в раскаянии. Но по каким-то причинам упорствующим в раскаянии. Продолжительность увещания будет зависеть от серьезности вины. Это отношение виновного к содеянному. И степени принятия им увещания. Если увещаемый не согласен принять от пресвитера перечисленные ограничения, церковь открыта выражает ему запрещение. В случае покаяния виновного и прощения церковь вправе в целях испытания и смирения запрещение служения, имеет в виду запрещение служения, оставить в силе на известный срок или на неопределенное время, в зависимости от доказательств искренности покаяния и от восстановления доверия. То есть он может покаяться, но доверия к нему пока еще нету в том, что он исправился. То на некоторый срок может пресвитер сказать: ты пока, дорогой, в вечере еще не участвуй. Вот примерно смысл такой. Или в служении, запрещение служения, отстранение от проповеди, это то, что ты говорил, ограничение. Ограничение в служении, оно здесь у нас под пунктом запрещения. То есть если человек и покаялся, не покаялся, могут запретить ему служение или там вечерю. А если и покаялся, то, но доверия пока нету, что он исправился. Могут ему пока запрещение оставить в силе. А следующий пункт уже идет замечание. Братья, почему мы, ну, говорим, ведем речь о запрещении, но не сразу о замечании? Потому что замечание — это серьезнее. Замечание — это уже приветствие. Человек лишается приветствия. Он лишается братского общения, например, написано: но не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. То есть это уже мера более тяжелая, чем просто отстранить человека от проповеди. Отстранить от проповеди, братья, имеет право служитель, даже без членского собрания, на некоторый срок. Вот в некоторых церквях мне приходилось встречать, Служитель отстранил от проповеди, ну, скажем, там, на месяц, или себе только мыслит на месяц. А тут бунт поднимает, без церкви отстранил, не имеет права, и все. Ничего подобного, имеет право отстранить. Имеет право и в другом каком-то вопросе ограничить. Ну, например, благовестие, молодежь едет на благовестие, а служитель скажет, а ты, дорогой, не поедешь, оставайся дома. Служитель имеет право. Но зачастую те, кого ограничивает служитель своими полномочиями, они поднимают бунт. И это очень часто, братья, бывает. А поднимают бунт почему? Потому что они не знают вот таких вот церковных устоев, порядков некоторых. Поднимают бунт. А бунт поднял, может быть, на свою голову, попал на замечание. Это уже церковным собранием. Пресвитер не имеет права взять на замечание. Хотя и такое в практике бывает. Пресвитер говорит, я, вот такая сестра у нас, я ее взял на замечание. Мы говорим, как же ты взял на замечание? А я, говорит, с братом посоветовался, вот, своим ближайшим. Мы ее взяли на замечание, а церковь как? А церковь мы объявили. И это проходит. Ну, сейчас уже не проходит, а в то время проходило. Церковь объявляет, братья и сестры, мы с братом посоветовались и взяли сестру на замечание. Ну, все принимают. Ну да, чтоб самим. Если согрешивший, не реагирует на обличение, обещание, пресвитер церкви имеет право выразить ему запрещение. Запрещение, в скобочках, участие в вечере Господней, проповедование, их видов служения, Обличение и увещание проходило на уровне церкви. Если обличение и увещание проходило или происходило на уровне церкви, то запрещение выражает церковь. Немножко здесь запишем. В случае покаяния виновного, вправе церковь, в скобочках пресвитер, то есть и церковь, и пресвитер, вправе в целях испытания, и смирения, обещание оставить в силе срок. Запрещение оставить в силе на некоторый срок или неопределенный, на некоторый срок. В зависимости от искренности покаяния и до восстановления доверия. Я понимаю, что этот срок ему не указывает. Вечеря. В скобочках мы же написали вечеря Господня и... Человек согрешил, мы его обличили, покаялся. 2 недели прошло, опять согрешил, мы его обличили, опять покаялся. Еще 2 недели прошло, опять этим же согрешил, мы его обличили. Он опять кается, он там, знаешь что, ты каешься, в вечере не участвует. Будет вечеря, не участвует. Когда мы увидим, что ты имеешь устойчивое освобождение от греха, тогда будешь участвовать. То есть это можно оставлять в силе, воздержание от вечери. Можно участвовать, запретить учиться техниками. Имеет право церковь или нет? Мы одной сестре, члену нашей церкви, вынесли запрет на учебу в техникуме. Она училась в кинотехникуме, есть такой, здесь в Ростове, кинотехникум. Вот мы членским собранием, я сначала ей с ней беседовал, вижу, не поддается, говорю, давай поставим на церковь, как церковь решит. Членским собранием так и выразили, что церковь тебе запрещает продолжать учебу. Или переводись в другой техникум, или оставляй. Все. Церковь может иметь право запретить, даже и пресвитер, братья, служителю дано право. Просто если он разумно пользуется этим правом, то осложнений не будет возникать. А если он этим правом начинает вдоль и поперек запрещать, скорее всего, скоро ему запретят запрещать. Значит, братья, запретить работать на некоторых видах работы, ну, например, тренер по футболу. И упрямо, а покажите, где? Благочестие полезно, и физическое упражнение полезно. Где написано? Или там по легкой атлетике тренер. А церковь может рассуждать и запретить ему работать на такой работе. Или там в органах милиции. Тоже у нас в одной церкви есть чуть не подполковник, какой-то начальник большой в этом, в краевом управлении РОВД. И продолжает работать спокойно. Церковь уже возмущается, а руководство пока глаза закрывает. То есть церковь тоже имеет право запретить. Могут и служители запретить, посоветовать, повещевать. А если... Да, пожалуйста. Целую серию таких мелких-мелких грехов. Человеку запретили посещать собрание. Церковь, чтобы в нашей церкви мы тебя не видели. То есть развращенность, такая глубокая развращенность. Человеку просто запретили. Я думаю, что вот в таких особых случаях, в индивидуальном порядком, с рассмотрением и при общем согласии, можно, наверное, запретить. Ну, скажем, еретик какой-то ходит и уводит к себе. Запретить. Или, друзья, даже такое вот, в одной церкви, ну, я бы, наверное, запретил, но они пока не запрещают. Значит, ненормальная женщина, ну, в тяжелой форме ненормальная. Она приходит в собрание, от нее там, не подойди к ней. И она может во время служения, кто его знает, что выкинуть. И вот они боятся вот этого, что запретить, то это же преступление, святотатство. Она уже ненормально десятки лет, и от нее, ну, неверующие люди приходят, там она ужас один вселяет, расстройство в сердце. Ее водят, верующие водят, свою родственницу. И вот в таком случае мне думается, что, ну и по подобных, вот как ты, например, привел, я думаю, что решением членского собрания можно принять и даже запретить. Если мы увидим перемены какие-то в жизни, тогда это решение может быть изменено. Замечание. Замечание применяется к тем, да, место писания, 2 Фессалоникийцам 3, 14, 15. Замечание применяется к тем, виновность которых уже доказана. Если, подвергшись обличению и увещанию, виновный не покаялся, но по тяжести проступка отлучение для такого будет чрезмерно строгой мерой. А кроме того, есть надежда, что при дальнейшем вразумлении он покается. Замечание накладывается и в тех случаях, когда виновный покаялся, но у церкви есть повод сомневаться в искренности его покаяния, то он остается на замечании до полной уверенности и исправления. Замечание не является окончательной мерой взыскания. За ним должно следовать отлучение при нераскаянности или снятие замечания при установлении причин, при устранении причин, повлекших замечания. Церковью может устанавливаться срок, на который виновный берется на замечание, по истечении которого принимается решение или о снятии замечания, или об отлучении. Срок может и не устанавливаться. Поставленный на замечание, оставаясь временно в общине, устраняется от братского приветствия, вечери Господней и от всякого вида служения. Его не должно считать за врага, но вразумлять как брат. Вот, читаю. Же кто не послушает слово наше в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не вразумляйте его за врага, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Здесь в вопросах приветствия ничего не сказано. Братья, я понимаю так, что в вопросах приветствия это уже были решения пресвитерских соборов, вот в баптистском братстве. так вот подошли к этому. Да. В целом, по вопросу приветствия, конечно, это сложный вопрос, чтобы вот фундамент везде библейский подвести. Ну вот, например, мы приветствуем детей, да? Есть мнение, что приветствовать только членов церкви. Берут в основание Римлянам последнюю главу. Только членов церкви. Детей мы приветствуем. И даже крупненьких детей приветствуем. 12, 13 и 15 лет. Вот посещает детские собрания, старательно, все поет, молится, но не раскаивается. Мы таких приветствуем. Хотя уже если мы смотрим, что он уже все взрослый, делает грехи сознательно, мы уже можем ему даже сказать, знаешь что, дорогой, мы теперь уже с тобой приветствовать не должны. Ты-то грешишь, и сознательно грешишь, и уже и возраст у тебя. Вот. Ну а в целом-то в вопросах приветствия, конечно, такой библейский фундамент, кого приветствовать, кого нет, подвести очень сложно. И еще, братья, особенно что идет разнобой в церквях, вот мы у себя на пресвитерском совещании как-то вот эти темы разбирали. И идет разнобой вот какой. Человек находится на замечании. И вот в один прекрасный момент он сокрушенно кается. Даже выходит вперед, прости, Господи. Все, раскаивается. Братья и сестры, простите, все, слава Господу. Пока это человек, приветствую, брат, и все его приветствуют. Можно приветствовать тут или нет? Как вы понимаете, братья? Значит, в некоторых церквях, братья, отлученный кается, его начинают приветствовать. Приветствую. Все, а он же покаялся. На замечании человек был, покаялся, его приветствую. Значит, это подход неправильный. Теперь что идет?
Я говорю, если он на замечании, то нужно сначала, чтобы решение было принято.
Да, было решение церкви. Когда решение церкви будет о снятии там взыскания, наказания или замечания, отлучения, тогда мы его начинаем приветствовать. Да. То вот эта деталь, да. Ну, по слову Божию, это мы с ним разделяем его поступки, его дела. То есть жить. Значит, братья, приветствие, это значит, приветствуйте лобзанием святым. Христианское лобзание, это имеется в виду приветствие. Ну еще что, братья, поздороваться, ну, например, человек отлученный, мы встречаемся за руку. Ну я здоровый за руку. Поздоровались, все. Также мы с неверующими здороваемся за руку. Это не означает христианское приветствие. Христианское приветствие означает это святое целование. Ну и уже в русском языке используется термин «приветствие». Он как-то несколько отличается от слова «здравствуйте», ну, видимо, своим значением. Хотя я, братья, понимаю, что «приветствую» и «здравствуйте», в принципе, мы догматической разницы в этих словах не установим. Но вот так вот в христианстве вот уже оно, эта разница установилась. Пожалуйста. Хотя вот, например, в Грузии у них нормальный образ жизни, встречаются два мужчины, они целуются. Даже вот в школу дети приходят, в школу, два мальчугана, они подходят и целуют друг друга. Ну там-то они и девочек всех, там у них и женщины, даже муж с женой, муж с женой встретились, они поцеловали друг друга, мужчины и женщины, и мужчины. Но я сейчас о женщинах не веду речь. Вот в верующих церквях, в грузинских церквях, по принципу целомудрия, женщин не целуют. Хотя иногда такое проскакивается. Вот из мира приходит, забывает, раз, поцелует и проскакивает. Но в целом стараться от этого удаляться. А мужчина, это нормально. Если христианин мужчина, он устранится от неверующего, это считается в высшей степени у них некультурно, такое устранение. Поэтому здесь, вот как брат Вениамин говорит, это не христианское приветствие, а светское приветствие. Или родственное, или чисто вот такое светское. Мужа взяли на замечание. Ну что, жена член церкви, он не член. Ну верующий, молятся, все как положено, в собрание ходит, с намерением восстановиться, каяться. Ну, они между собой договариваются, мы давай приветствоваться не будем. Вот помолимся на ночь, но мы не приветствуем. Ну, поцеловаться там, это, ну, как муж и жена там уже, без этого-то не обойдется. Вот. А приветствоваться, скажем, после молитвы, они не приветствуют. Помолились на ночь и не целуются. И я бы сказал, что это, в принципе, неплохо. Замечание. 2 Фессалоникийцам 3, 14, 15. Применяется к тем, виновность которых уже доказана. Не кается. Замечание-неокончательная мера взыскания. Замечание-неокончательная мера взыскания. Неокончательная мера взыскания. За ним должно следовать или отлучение при нераскаянности, или снятие замечания. За ним должно следовать или отлучение при нераскаянности. Все замечания при устранении причин, повлекших замечания. Следовать или отберем на замечание. Только может в особых случаях, когда он уже и покаялся, но чтобы как-то его все-таки наказать для успокоения совести, то может быть в этом случае. А вообще практика показывает, что зачастую срок при замечании, он неодобрительно, вернее. И еще запишем одно предложение. Строки. Поставленный на замечание, оставаясь временно в общине, устраняется от братского приветствия, вечерей Господней и всякого вида служения. Господней членских, посещения членских собраний и от всякого вида служения. Должно считать за врага, но вразумлять как брата. Его не должно считать за врага, но вразумлять как брата. Его не должно считать за врага, но вразумлять как брата. Какой вопрос? В каком он состоянии? Ну вот, например, если он покаялся, и мы видим, что идет дело к исправлению, но пока снять замечание еще рановато. Я думаю, что допускать можно. А если человек игнорирует обличение, игнорирует увещевание и попал на замечание, я думаю, что даже использовать его в качестве подсобного рабочего не стоит. Замечание, братья, здесь есть два мнения. Есть мнение такое, что, ну, есть крайности, конечно, три раза в вечере не участвуешь, на замечание, еще ты не участвовал, на отлучение. Это крайности. Таких порядков в церквях у нас не должно быть, их нет. Хотя в некоторых местах пытаются внедрять это. Еще, братья, есть мнение такое, что условно не больше года, ориентировочно, не больше года. Ну вот, например, я слышал мнение Ивана Петровича, в одном месте. Иван Петрович говорит, что замечание мы можем держать и несколько лет. Просто он у нас на замечании. Не справляется. На отлучение он не тянет по своему, по своей жизни. А так держим его на замечании. Ну и всю жизнь. Что значит на замечании? Под особым присмотром. И с некоторыми ограничениями. Конечно, братья, если спорить, можно и там найти недостатки, и там найти недостатки. Но я думаю, что в конкретных ситуациях Господь поможет как сориентироваться. Было, что мы держали больше года на замечании, а потом не видим перспективы исправления, отлучали. Еще, братья, что? Вот в вопросах использовать в труде. У нас одна семья находится на отлучении уже давно. И перспектив, что они исправляются, пока не видно. А у них машина. И машина такая солидная, УАЗик, в который помещается, ну, человек 10-15 можно поместить. А у нас вопиющая нужда возить людей после вечернего собрания, только надо отвозить. 18 километров в одну сторону. Только отвозить надо. 17 километров. И мы легковыми машинами чаще всего возим. Это надо 3 машины, не меньше. Они к нам подходят и говорят, мы готовы, вот, поручите нам, и это наша будет обязанность, будем возить, и все. Мы говорим, мы не можем вас поручить. Частным порядком, если вы кого-то подвезете, это ваше дело, ваше право. А давать поручение на уровне церкви мы не можем, будем возить как есть, самостоятельно, и все. Потому что человек, он может себя оправдывать, не признает отлучение, не признает, замечание не признает. Он везде объявляет, что несправедливо меня, я все равно у Господа член церкви, и Господь меня возьмет к себе. И поэтому, когда он где-то участвует в каких-то видах служения, он только себя этим реабилитирует. И если мы на такие шаги идем, я скажу, друзья, мы начнем его приветствовать потихоньку, рядовые члены церкви. Когда же он трудится не хуже, чем сам пресвитер. И все. И практически он в своей деятельности себя реабилитирует, и мы только сложности причиняем церкви. Значит, братья, на завтра я не планировал оставлять этот материал, Завтра у нас планировалась самостоятельная работа. У меня есть такая мысль. У нас отлучение, следующий раздел. Но отлучение не просто кратко записать, мы бы записали. Отлучение по строгости разных видов. Разных видов. Ну, здесь этот материал состоялся с учетом некоторых принципов и нынешней жизни братства, и с учетом принципов прежнего союза баптистов, о котором мы в историческом плане рассуждали. И как нам здесь поступить? Может быть, мы кратко заголовки только запишем и все, да? Замечание, хоть отлучение, грех в церкви объявляется. За редкими исключениями. Когда грех какой-то гнусный, и он может принести больше, его объявление, больше вреда, чем положительных таких.